Сам ролик всего на час, но 43-47, значит, будем его мы смотреть.
Популярный канал.
Тихо. Называется MyGap 4 грани русофобии. Какая-то конкретная тема, которую просмотреть нужно, то, что хотел донатер. С канала Donuts House. Я не знаю, может быть, это автор и задонатил. Ну, в любом случае. Давайте смотреть. Поехали. MyGap 4 грани русофобии. Тут, видимо, только часть граней будет.
Популярный контент же показывать. А мы перейдем дальше. В то поле, где Россию можно засрать с ног до головы.
Ведь MyGap пару раз, по-моему, его ролики заказывали. Может быть, один даже или два раза. Я помню там про достижения, ну, в кавычках, в его повествовании России в специальной военной операции. И моментов, с которыми можно поспорить, там достаточно.
MyGap занимается не только рекламой инфо-цыган, а также просвещает нас в вопросах истории. А это вам не хрен собачий.
Я думаю, никто не будет спорить, что одним из самых важных периодов нашей истории является отрезок от 1910 по 1945 год. За этот промежуток времени наше государство преобразовалось до неузнаваемости. Успело потерять и вернуть под свой контроль множество территорий, а в частности Прибалтику, потерянную Российской империей в ходе революции 1917 года, но которую вернул в свой состав уже Советский Союз в июле 1940 года.
Невероятно мудрый научпоп-блогер MyGap не смог пройти мимо этого события, поэтому записал об этом целый ролик, который называется «Почему прибалты ненавидят русских?».
Литва, Латвия и Эстония. Эти три страны запретили въезд россиянам по шенгенской визе. Более того, Литва предлагала распространить такой запрет вообще на весь Евросоюз. Слава богу, не приняли. Латвия прекратила выдачу новых видов на жительство.
Слава богу.
А для получения постоянного вида на жительство требуется доказать...
Но если бы сделали... Подоспел бы объяснение, почему все ненавидят Россию.
Знание латышского языка, иначе аннулирование. Все эти ограничения распространяются исключительно на граждан Беларуси и России. Имеешь паспорт этих стран, получай ограничения. А то и аннулирование документа, если не готов учить язык на нужном уровне. Это самое что ни на есть дискриминация по паспорту. В этом видео мы попытаемся понять мотивы стран Балтии, попытаемся ответить на вопрос, почему их речи в нашу сторону звучат сильно радикально, даже по меркам большой стаи лающих собак из западной псарни. Мы начнем изучение с 1918 года, когда образовались независимые республики Литовская, Латвийская и Эстонская. Литва, Латвия, Эстония и, как собственно, Польша, находясь в окружении нацистов с одной стороны и коммунистов с другой, чисто географией обречены быть втянутыми в разборки кого-то из соседей. Либо к красным, либо к черным.
Так там и...
Таким образом, в 1939 году
разборки...
Советский Союз получил
разборки
право...
Разборки непосредственно с ними, Польша-то уж точно.
...ввести войска в эти страны,
да и
а в 1940-м... Прибалтика вошла в состав СССР. По поводу оправданного введения войск в Прибалтику ведутся дискуссии. Одни говорят, что это было необходимо для защиты от Гитлера. Вторые, что защита не сработала.
Почему мы сдали Севастополь? Защитники разделились на два лагеря. Одни готовились к защите, другие думали, что защита не удалась.
Здесь же разговоры имеют совершенно другую атмосферу. Более того, в книге Мельтюхова описывается случай, как в 40-м году преподаватель, читая лекцию студентам 5-го курса, рассказал, что на Эстонию оказали военный нажим, был ультиматум, и если бы Эстония не согласилась, то ее ждала оккупация.
Начнем с того, что Мельтюхов, на которого ссылается MyGap, порой несет в своих книгах полный бред, который никак не перекликается с историей.
Так, в книге «Прибалтийский плацдарм» 1939-1940 он пишет о том, что еще за пару лет 1939 года ничего не предвещало перемен в Восточной Европе и в Прибалтике в частности. То есть Мельтехов опускает военные перевороты в Эстонии, Латвии, Литве, где к власти пришли авторитарные националисты, полностью отменившие выборы и политические партии, а также склонявшиеся к сотрудничеству с Гитлером. Также для Мельтехова не существует, видимо, и Гитлера до 1939 года, ведь свои планы о величии арийской расы и расширению пространства для жизни оной он успешно декларировал с трибуны и в своих трудах. Мельтехов не знает...
Может быть, они и есть, конечно, но их не обязательно упоминать, все же контекстуально.
Милитаризации Рейнской области 1936 года, показавшей, что Франция и Англия ничего с германским рейхом
не собираются. Для него не обязательно.
Также для Мельтюхова не существует аннексии Судетов, которые являлись промышленным центром Чехословакии.
Все это не имеет значения для профессионального историка Мельтюхова. А значит, он может делать вывод о том, что о переделе Восточной Европы ничего не предвещало.
Никто, блядь, из нас не знал, что Гитлер нападет. Я сам потом только через 3 дня узнал.
По факту одно другое же не отменяет. Просто и одно, и другое лучше упомянуть.
Ну, по инерции.
А раз MyGap ссылается на этого человека, значит, книги Мельтехова оказались для него
убедительными. Под комедию она косит, что ли,
я не понимаю. Ну что ж, достойный уровень российского научпопа.
Затем сравнивается введение советских войск. Как если пустить в свою квартиру приятеля, который сначала занимает одну комнату, затем захватывает всю квартиру и выживет из нее самого хозяина.
Ты живешь в доме, и в соседней квартире у тебя, не твоей,
не впервые,
взрослый даже мужик, как сказать помягче, бьет свою жену.
Очень лаконично суммирует события тех времен доктор исторических наук Мельтюхов Михаил Иванович.
Действия СССР в отношении Прибалтики, в отличие от мер по присоединению других территорий Восточной Европы, считавшихся советской сферой интересов, дают пример сложной, многоходовой комбинации. Признание Германии, Эстонии, Латвии и Литвы зоной советских интересов и война в Европе позволили СССР навязать этим странам договоры о взаимопомощи, что дало Москве легальный рычаг влияния в регионе, признанный Англией и Францией как меньшее зло по сравнению с германской оккупацией. Сделав первый шаг по пути проникновения в Прибалтику, советское руководство демонстративно не вмешивалось во внутренние дела этих стран, терпеливо ожидая своего часа. Разгром Франции и изгнание английской армии с континента открыли дорогу к присоединению Прибалтики.
Блин, ну получается здесь не столько критика MyGap, сколько критика тех историков или там псевдоисториков, которые на это ссылаются.
Дипломатический конфликт, созданный СССР, и угроза военного вторжения...
Ну, я в целом критика выборочной, точнее, методики выбора информации.
...поставили прибалтийские правительства перед выбором. Борьба или капитуляция? Учитывая бесперспективность военного сопротивления и незаинтересованность великих держав Европы в делах Прибалтики, было решено капитулировать. И советское руководство, нарушив тем самым все свои договоры с Эстонией, Латвией и Литвой, ввело войска и начало целенаправленную советизацию региона.
Это же тот самый Мельтюхов, о котором мы говорили несколько минут назад.
Тут он пишет о том, что разгром Франции в 1940 году позволил СССР ввести войска в Прибалтику, даже несмотря на то, что войска СССР и так были в Прибалтике еще с 1939 года по договору о взаимопомощи. Мельтюхову наплевать, Мельтюхов так видит.
Я говорю, Миш, мне похуй, я так чувствую,
улучшили
я не могу
позиции.
Молчать.
Что самое интересное, MyGap минуту назад говорил о вводе советских войск в Прибалтику в 1939, а сейчас ссылается на труды, где она описывается в 1940. Пожалуйста, MyGap, научись читать и не противоречь себе хотя бы одну минуту, ну пожалуйста.
Таким образом, использовав англо-франко-германские противоречия,
не, ну это правда,
СССР события 39-го удалось вернуть контроль над стратегически годов. Важным регионом, усилить свои позиции на Балтийском море и создать плацдарм все против Восточной Пруссии.
Присоединение Прибалтики – это попытка создать плацдарм для нападения на Кёнигсберг. А вы не знали?
На самом деле, у СССР не было задачи защитить Ленинград, так как он находился у самой границы и являлся вторым по численности городом СССР, а также промышленным центром. Прибалтика и Восточная Польша захватывались одной целью – создать плацдарм для нападения на Германию.
Это гениальная задумка маркетологов.
При том, что Советский Союз на момент подписания пактов о взаимопомощи уже и так воевал с Японией на Восточном фронте. То есть война на два фронта с Германией и Японией фактически была бы для Советского Союза выстрелом в висок. Но на самом деле так и было. Ведь единственная политика, которую вел Сталин, по мнению Мельтюхова, это спидран по уничтожению СССР. Пока я командую, любая миссия суицидальна. Это вам Мельтюхов говорит, известный историк, так что слушайте и внимайте.
Кто-то, возможно, скажет.
Да Союз вообще никому ничего не навязывал. Там просто сменилось правительство.
С другой стороны, Гитлер-то заспидранил все-таки. Поэтому они исходят из логики, что Сталин равно Гитлер, и поэтому он тоже спидранил, но у него не получилось, мировой рекорд не поставил.
Просто прошли выборы, просто на территории страны располагались вежливые люди, просто победили коммунистические партии, и просто они решили войти в Союз. Мне, честно говоря, очень сложно в это поверить, что всего через один год после введения войск просто так меняется правительство, которое на 180 градусов меняет идеологию, да еще вступает в состав другой страны. Вот даже если не знать ничего остального, добровольность выглядит крайне неправдоподобно.
А как же так получилось, что в странах, где выборы были законодательно запрещены, при их проведении правительство внезапно поменялось? Ой, как неожиданно!
Для неосведомленных. Госперевороты произошли во всех трех странах примерно в одно время. 15 мая 1934 года в результате переворота в Латвии к власти пришел Карлис Улманис, отменил деятельность любых политических партий, зачистил поле от коммунистов и социал-демократов, проведя масштабные политические репрессии. Отменил должность премьер-министра и взял полномочия на себя. Переписал конституцию и назначил себя четвертым президентом Латвийской республики. 12 марта 1934 года в Эстонии Константин Пяц захватил власть в ходе госпереворота. Также провел политические репрессии против своих оппонентов, запретил выборы, также переписал конституцию под себя и распустил парламент. Взял его полномочия в свои руки. 17 декабря 1926 года Антанас Сметона захватил власть в Литве и, назначив себя президентом, распустил парламент, уволил премьер-министра и переписал конституцию, фактически получив полный контроль над законодательной и исполнительной властью. Он ровно так же запретил деятельность любых политических партий.
Так может быть ты еще раз подумаешь, MyGap? Кого мог выбрать народ Прибалтики, если как минимум с 1934 года выбора диктатуры у народа не было?
Также нельзя говорить и о независимости Прибалтики.
Ну, смены одной на другую.
Так, в июне 1939 года между странами Прибалтики и Германией были подписаны пакты о военной помощи, которая предусматривала военную интервенцию в Прибалтику в случае нападения третьих стран. То есть, фактически, Прибалтика была под военным протекторатом со стороны Германии. Ни о какой независимости речи не идет.
В целом, после введения Красной Армии в Прибалтике ситуация начала нагнетаться. Советские власти обвинили, что литовское правительство замешано в похищении красноармейцев. Притом, когда Литва хотела расследовать дело и допросить так называемых жертв, которые, кстати, вернулись живыми, Москва что-то вот отказалась от детального совместного расследования.
Литовские власти, которые, по мнению СССР, похитили двух бойцов РККА, решили допросить их для совместного расследования, а Москва почему-то отказалась. Интересно, почему? А не находишь ли, что жертву отдавать на допрос обвиняемому как-то странно? Может, тогда жертв нацистских лагерей дадим Гитлеру на допрос? Ну, мало ли, обманывают.
А по поводу похищения солдат это действительно могло быть. Ведь немецкий Абвер в преддверии войны с СССР наращивал агентурную сеть в странах Прибалтики. Один из основных союзников Абвер — это КПО, разведка Эстонии. Или литовская группировка «Лесные братья», которая действовала на территории Советский Союз, и совершала диверсии против советской
власти. Наращивал свои силы.
Если резюмировать остальную часть ролика, то MyGap говорит, что из-за вышеперечисленных причин прибалты генетически не любят русских. А все потому, что одни деды ущемили других.
Это генетическая хрень.
Мне интересно, после...
Но ведь он и прав, когда он это объясняет с точки зрения Прибалтики. Скорее всего, он и сам просто с этой точки зрения согласен, что, вот так оно произошло, вот это оккупация, и сами они считают оккупацией. Технически это действительно можно оккупацией назвать, а затем аннексией, присоединением в свой состав, что ничем хорошим для Советского Союза в период парада суверенитетов, когда эти республики стали локомотивом данного движения, ну, ни к чему хорошему это не привело. Просто не все так просто. Просто не все так просто. Что сейчас, что в 30-е годы. 30-е и 40-е.
Хоть кто-нибудь воспринимает любые заявления Майгэпа всерьез? Что мы уже выяснили? Майгэп не умеет считать, потому что не смог правильно посчитать налоги. Майгэп не умеет читать, потому что не смог правильно пересказать книгу, хотя ролик был о том, как он ее перечитывал. Майгэп не знает, что такое логика, потому что ссылается на историков, данные которых разве что для фильмов про «Звездные войны» подойдут, но никак для исторических работ. Но и это еще не все, что я хотел вам показать.
Не, еще не до конца разъема.
Последний ролик, который я разобрал и подготовил. Он называется «Почему страны вступают в НАТО? Бегство от СССР».
Весь нарратив последнего времени сводится к конфликту двух сверхдержав – США и России. Ощущение, что кроме них никого на Земле больше не существует. 24 февраля началась война якобы против США. В этом нарративе совершенно не учитываются интересы стран поменьше. В нашем инфополе даже Украину не признают равноправной стороной конфликта. А в НАТО страны вступают не по собственному желанию, а НАТО как бы само, без спросу и разбору, захватывает новые территории, распространяясь по планете как злокачественная опухоль.
Ну, в том числе и без спросу.
На самом деле, первые звоночки повернуться на Запад Варшавского договора,
например, по Балкану,
появились еще в марте 91 года, до распада СССР. Но самое знаковое событие произошло после распада Советского Союза, в апреле 93 года. Тогда президенты трех стран, Чехии, Венгрии и Польши, прибыли в Вашингтон, в музей Холокоста. И это событие считается началом первого расширения НАТО. Тогда посеяли семена, которые взойдут лишь через 6 лет.
Но это уже после смерти Варшавского блока.
Голоса западных участников геополитики наша система образования заглушает. А ведь зря. Ведь в этих голосах звучат довольно интересные мысли.
Не исключено, что процесс реформ в России пойдет вспять. Если Россия снова расширится, у нас будут большие проблемы. Мы должны
вот
побудить их к приватизации сейчас и увеличению гражданского производства. Вся их экономическая и политическая система должна быть изменена.
Блин, это как к вопросу о том, что появилось раньше курица и яйцо. Вот нынешнее размышление о том, что «а мы же говорили, что Россия опасна, поэтому нужно было готовиться, нужно было расширение НАТО, нужно было игнорировать интересы Российской Федерации, уже не Советского Союза, а Российской Федерации, потому что вот они такими агрессивными и оказались». И с другой стороны, аргументы со стороны России о том, что наши интересы нахуй были посланы вообще касательно всех регионов. Только там, где была реальная возможность и сила, только там можно было договариваться с позицией силы. Это показало, что нас все равно не будут учитывать, а значит, так действовать нужно. Вот тебе и два аргумента. Бля, они плохие. Мы плохие, потому что вы были плохими до этого. Вот и так вот перекидываются этими аргументами. На самом деле все эти разговоры, они об этом. Что раньше, плохая Россия или плохой Запад?
А какого хрена президент Польши Лех Валенса позволяет себе лезть в дела другой страны? Какого хрена он сует свой нос в дела Российской Федерации? А как же та самая независимость и возможность вести свою внутреннюю политику самостоятельно?
Он боялся
обновленной
России.
Почему такое
поведение
со стороны Польши не критикуется на канале MyGap, хотя Россию за это он критикует и выстебывает? Не находится такое легкое лицемерие?
Ну да вернемся к нашей истории. Польша и Чехия явно озвучили свое желание...
Ну лицемерие в том, что, например, их вот можно было бы послушать, какие дельные мысли они высказывали, а с нашей стороны не было таких мыслей, которые... стоило бы послушать. Еще, например, в 2007 году на выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, еще до всех конфликтов, до серьезных разногласий, еще даже до Грузии, послушали? Нет. Нахуй посланы. Опять обманули малютку Путина. Ну, это уже с отсылками к интервью недавним.
Отделиться от российской орбиты влияния и примкнуть к западной. Но какое дело, что там хотят эти маленькие государства с суммарным населением под 50 миллионов человек, верно? Главное, как на эти желания реагирует большая и сильная Россия. Это, по мнению Валенсии и многих западных политиков, именно конкурентная и диверсифицированная экономика сформировала бы образованное население, которое было бы куда больше заинтересовано созданием добавочной стоимости и участием в войнах экономических, нежели в самделишных.
Капитализм – счастье. Заебись.
Судя по тому, что последние 30 лет войны...
Капиталисты ребята, друг с другом не воюют.
...по всему миру, в том числе и под только флагами стран НАТО, то экономика стран НАТО не конкурентна и не дифференцирована, а значит население не образовано. Ну или все войны, которые вело НАТО до этого времени, они строго экономические. Ну эти самые экономические бомбежки Белграда.
Да даже если бы войны были экономическими, это что, час от часу от этого не легче тем, хорошо, кого бомбят.
Я буду работать на тебя, проклятый капиталист.
Тю, сука.
В то время Россия металась между попыткой договориться с Западом путем дипломатии и привычным решением вопросов силовым запретительским методом, не желая отказаться от масштаба былой империи. Можно сказать, что Ельцин был либералом, действия которого...
Никто так не поступает, но вот Россия решила так делать. То есть совмещать силу мягкую и жесткую, назовем ее так.
Вызывали недовольство как у консерваторов во власти,
и скорее так не при Ельцине в народе. Уже.
Поэтому он от радости выпрыгнул из штанов, когда США решила официально не принимать Польшу, Чехию и Венгрию в НАТО в ближайшее время, а сфокусироваться на программе сотрудничества НАТО с этими
странами. Ближайшие несколько лет.
Партнерство ради мира.
Программа «Партнерство ради мира» подразумевает собой полный контроль НАТО над обороноспособностью страны.
НАТО вправе вводить военные реформы, создавать миротворческие подразделения, создавать новые военные институты и слать инструкторов из НАТО.
Не любая программа партнерства ради мира, в зависимости от того, что в этой программе записано. То, что, к примеру, то, что было в отношениях России и НАТО до 2014 года, это именно программа партнерства ради мира, но гораздо менее интегрированная. Она формально... Даже после 2014 года продолжалось, но никак не реализовывалось на уровне двустороннего взаимодействия. Тогда же, как со странами Восточного блока, она переходила в полную интеграцию для дальнейшего включения в состав Североатлантического альянса.
То есть, фактически, Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО уже на моменте 17 октября 1993 года.
И, смотря на происходящее сейчас, можно сравнить со следующей...
Ну, еще нет, не вступили, но постепенно интегрируются. Ассоциации подписывали согласно пунктам этих партнерств ради мира. Чего не было у России. Было партнерство ради мира, но не те же условия. Да, наверное, и хорошо, что не те же самые.
Картины.
Вот твоя квартира, в которой все, вот, что ты сказал, есть, она состоит из огромного количества комнат.
В компании из 10 человек есть большой, сильный, но слегка токсичный друг, которого иногда могут не звать на тусовки.
Они с тобой в одной комнате.
Его, как и всех, пугает одиночество, боязнь быть брошенным и невостребованным. Он хочет быть популярным и нужным, но душой компании стать у него не выходит. И тогда он решает давать подзатыльники, громко кричать и угрожать, если вдруг
вот
его мнение
сравнение
не слышат.
Блять, а ведь слышали. А ведь нахуй слышали. Причем в отношениях с страной, ну, которая там не тождественна Лихтенштейну, может быть, какому-нибудь, или, не знаю, Центральной Африканской Республике. Ведь не нужно было слушать. Еще и сравниваю, это похоже на мультики, кстати, украинские про Ивана и Миколу. Вот он такой плохой Иван, который подзатыльники раздает Миколе. Ведь так оно и выглядит, вот так она, политика просто формулируется и формируется. Действительно похоже на сравнение с тысячей комнат.
Ну ты серьезно? Ты сравниваешь внешнюю политику крупных стран с детской песочницей?
Какие еще обиды и подзатыльники? Да что ты вообще несешь?
Я, кстати, не считаю, что нельзя сравнивать и нет никакой возможности. Сравнивать можно, приравнивать уже гораздо труднее. Но это выглядит так, как будто только России эти претензии, эта критика и аргументы касаются. Тогда же как западные страны сделали все, что в их силах. Еще с 90-х годов, с распада Советского Союза. А Россия, ну что ж, мы пытались, а смотрите, какая она агрессивная оказалась. Мы ей и то, и это предлагали. И там любое партнерство ради мира. Мы же хотели мира и главенствующие роли. А их почему-то это не устраивало. Да что ж такое-то, да? Ошиблись, но где?
О чем также писал Сергей Караганов, ныне советник заместителя руководителя администрации президента РФ по внешней политике. Кстати, сейчас его тексты сильно радикализировались. Время такое. Но в 90-х он говорил,
но что время если и поменялось.
Вдруг Россия свернет с демократического пути, то быть беде.
Теперь ты придумываешь смысл, который человек не закладывал. Да, это речь Сергея Карганова, но озвучивает он условия стран НАТО на расширение в страны Балтии. Ты же сам это показываешь. Тебе стоит только прочитать абзац целиком, но ты решаешь этого не замечать. Ну окей.
НАТО, а когда...
Даже так, вопрос. Почему один человек, когда определенные условия, еще надежды на сотрудничество в будущем, пишет одно, а потом, когда эти надежды не сбываются, пишет другое еще? Да как он мог?
Принято говорить, что расширялось само. На самом деле получило предельно явные запросы от государств. Президенты Польши, Чехии и Венгрии начали обрабатывать Клинтона с 93 года. И им потребовалось 6 лет работы, чтобы в итоге добиться своего.
Нет, они были приняты в НАТО сразу, но под программу «Партнерство ради мира».
Не значит, что они были приняты в НАТО сразу. Но мне нравится, я не шучу, мне нравятся аргументы тех людей, которые говорят, вообще-то официальные правительства, правительства тех стран, которые, да, поменяли свою ориентацию политическую, там, с социалистического блока, который развалился, на капиталистическую, несмотря на все договоренности, что устные, что иногда письменные, что когда ты говоришь о том, что это правительство, да, они поменяли свою ориентацию, и потом происходила тесная интеграция. Это применение мягкой силы, твоего влияния, сотрудничества. Иногда присоединение в состав НАТО происходит при поддержке определенных сторон в применении жесткой силы, как, например, на Балканах, касательно всех стран, которые появились после распада Югославии, той же Хорватии, Черногории, Македонии. Бомбежки, кстати, были и Черногории еще со стороны натовских государств в югославские войны, но потом-то они отделились, да, в результате давления что мягкой силы, что жесткой силы, и потом сами захотели быть частью НАТО. Ну, к примеру, та же Черногория. Да и другие страны бывшей Югославии, в принципе, тот же самый механизм. Механизм интересный, и можно с ним согласиться, что все по закону, все по правилам. Ну, а то, что не по международным правилам, там, не по правилам ООН, так их тоже трактовать как угодно можно в применении силы одностороннего характера. Допустим, ровно так же, как Республика Крым в 2014 году, отдельное государство, Донецкая и Луганская народные республики в 2022, а с ними Херсонская и Запорожская области, стали частью Российской Федерации. Ну так, сами, с применением мягкой силы влияния на своих будущих коллаборантов и применение чуть-чуть жесткой силы. Ну да, так, вторжение на территорию другого государства, объявление там либо военно-гражданских администраций, либо народных республик, либо своего государства, как с Крымом, которое входит в состав России еще в 2014 году. Да, и расширение российской территории. Все по закону. По своей трактовке международного права. Право нации на самоопределение. Ничего нового. Все точно так же. Военные действия и потом мягкая сила. Или наоборот, мягкая сила и при невозможности только ею добиться своих успехов, военная сила и реализация своих планов. И справа сильного уже, в свою очередь. Заебись. Ну что ж, работает. Действительно работает. Не только у нас, и у них в том числе.
Учивал это раньше, но уже забыл.
Этот выпуск – возможность дать слово небольшим странам, позиция которых не просачивается в наше информационное поле.
Вот уж спасибо. Такие маленькие страны, как Польша и США, не смогли бы справиться с такой задачей без великодушного блогера с канала MyGap.
Все-таки, обращаясь к этому утверждению, изолировать Россию нежелательно.
Пускай объяснил.
Основная можно задача же спорить, выработать в чем проблема? Отношения между НАТО и Россией, которые уважали бы позицию России. Россия не должна иметь права вето ни на решение НАТО, ни на решение суверенных государств в Центральной Европе. Расширение НАТО не должно создать да, нового Славгаев, врага на пороге России.
Автобус санбою дарил.
Мы все шизики! Я шизик, отвезите меня домой!
Ну ты хоть почитай, что вставляешь в ролик. Президент Чехии прямо себе...
И тоже можно так же развернуть. Правильно, Россия не должна иметь права вето в решениях Североатлантического альянса НАТО. Как и НАТО не должно иметь своего права вето в расширении Российской Федерации. Или какого бы то ни было ее союза с каким-то другим государством. Так и происходит. Этого вето нет. Если не начинается полномасштабная война двух или более чем двух ядерных государств. Пока это не произошло, значит этого вето нет. Оно реализуется, ну точнее, а твои интересы реализуются... За счет права сильного, в балансе мягкой и жесткой силы. Да, так было и есть, и так, наверное, будет еще долгое время. Пока что-то не произойдет, меняющее данный концепт и баланс сил. Например, мировая война, чего, конечно, не хотелось бы увидеть.
Противоречит в двух соседних предложениях.
Интересы НАТО должны уважать интересы России, но при этом Россия никакого влияния на решение НАТО оказывать не может. Ну как ты себе это представляешь?
А это похоже на фразу о демократии, которую трудно правильным образом во всех контекстах трактовать как интересы большинства с учетом меньшинства. И их интересов. А как учесть эти интересы? Ну, как-нибудь. В зависимости от ситуации, в которой ты оказался. И как ты правильно ее трактовать при этом будешь. Ну да, также интересы России надо как-то учитывать, но не в отношении нас. Это прерогатива НАТО. Ну, замечательно. С такими-то мыслями мы к сегодняшнему времени и пришли. Когда друг друга обвиняем, это вы нас спровоцировали. Нет, вы просто сами провокаторы, и все.
Ну что это такое?
И самое интересное, когда в этих 30-летних архивных документах встречается обсуждение тем, актуальных и сегодня. В этом же документе Клинтон говорит...
Невероятно.
В Украине, в отличие от Беларуси, есть глубинный импульс к независимости. И у них есть экономический потенциал, которого у Беларуси нет.
Клинтон это говорит. Интересно, в каком году это говорит? Не после прихода к власти Лукашенко случаем, а то там тоже мог бы быть свой импульс. Если бы немного, уже не знаю, даже если бы Лукашенко свою вертикаль власти не построил, если бы кто-то другой к власти пришел даже после Лукашенко. На первых-то выборах он, очевидно, честно победил и административным ресурсом никаким не обладал. А вот потом, а вот в 2020 году стали говорить, что и у Беларуси есть импульс к независимости. Но только он не реализовался. Все уже и так было выстроено.
Ну, вы знаете... Этот позыв к независимости, ну, генетическая хрень.
Про экономический потенциал глупо даже спорить.
Да, как она определяется?
У Украины есть земли, богатые черноземом и природными ресурсами, а также выход к морю. Положение явно лучше, чем у Белоруссии. Но какой нахрен глубинный импульс к независимости? Ты читаешь, что вставляешь в свои ролики или нет?
Как у нас про глубинный народ. Ну, объяснение, кстати, правильное, что чем более выгодное у той или иной страны положение, если она как раз меняет свою ориентацию, только политическую, тем больше у нее глубинной независимости или глубинного импульса. Чем она важнее? Чем она важнее стратегически, тем более она своя. Ну, потенциально хотя бы. Нам надо с ними. А с этими, ладно, как-нибудь разберемся потом.
В 94-м были крайне любопытные тезисы, произнесенные президентом и МИДом Словакии.
Независимость Украины – это ключ к европейской безопасности. Но самой большой угрозой для ее независимости является ее экономика. Если мир хочет независимой Украины, ему необходимо предоставить ему больше экономической помощи.
Ну, вы понимаете, не в смысле Западной Украины как региона, а в смысле прозапад.
Знаете, если мир хочет независимую Украину, то ее нужно подсадить на европейскую денежную иглу. И только тогда она станет независимой. У тебя в башке это никакие противоречия не вызывают, там не щелкают тебя шарики, ролики?
Нет, потому что западный мир — это оплот свободы, демократии и независимости. Но это их понимание. Здесь у них ничего не щелкает, потому что так надо. Так правильно. Это на деле ничем не отличается от фраз по типу «Мы в рай, а они просто сдохнут». Что мы демократия, град на холме, оплот свободы и независимости. А они диктатура, там тоталитаризм, авторитаризм. В общем, и варвары в том числе.
На этой ноте, я думаю, стало хорошо видно, что представляет из себя проект MyGap. Это не ваш друг, который рассказывает вам интересные фактики за обедом. Это не учитель, не просветитель, никто. Лучшая его характеристика — это блогер. Жадный до денег блогер. Ему абсолютно не интересно то, о чем он говорит, иначе бы он не делал настолько тупых и откровенно идиотских ошибок в своих роликах, информацию для которых набирает с первых сайтов выдачи Гугла, которые, кстати, самые проверенные.
Не думаю, что он с самых первых. Мне кажется, тут тоже поиск информации, которая твоим мировоззрением будет соответствовать, а не то, что просто что нашел, то и предоставил в интернете у себя в ролике. Я, конечно, не эксперт, я один или пару роликов MyGap смотрел, но сложилось именно такое впечатление, что повествование там более чем одностороннее и в сторону противопоставления свободного демократического мира и вот этой вот тотальной несвободы.
Канала MyGap,
которую и слушать
YouTube
не надо было.
Для него. Это не способ высказаться, поделиться своим мнением или рассказать о чем-то интересном. Это способ заработка, и не более. А для этого он готов врать, подменять факты и лить откровенную дизу в уши его молодых и наивных зрителей.
Ну, если вот так об этом сказать, тоже не самый топорный поиск информации, а той, которая нужна. Которая будет логике повествования соответствовать. Что является частью информационной войны. Что мы первый год в ней живем, что ли? Да даже когда мы в ней не жили.
Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души, пой там и пиши. Сам лишь толпой, весели зимой, ешь себе и пей, да поклуши, пей!
Не знаю, как смотрели на стриме еще давно. Богдан вот начинал смотреть. Жаль, не досмотрел. 40 из 40.
Там все бесплатно, все за дар. Там все, что захочешь, ты обретешь. Там умным станет и дурак. Там правдою кажется даже ложь. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души, пой там и пиши.
В общем, не знаю, какой по факту у автора роликов с канала MyGap на самом деле там резон именно таким образом свои ролики строить и объяснять правду. Может быть, он действительно так думает, не знаю, убежденный либерал или либераха, скорее, может быть, и правильный поиск информации, он имеет какие-то другие глубинные причины, но не мое это дело.